Imperia.
Итак, мы начали читать 12 главу Евангелия Матфея. С этой главы начинается как бы новый раздел в повествовании евангелистом Матфеем жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа. Интересно, я уже когда-то говорил вам о том, что каждый евангелист по-своему описывает жизнь Иисуса Христа. Это не есть противоречие, так было угодно Господу. Вот что, когда евангелисты писали, то у каждого было свое задание, или вернее, Дух Святой через них совершал то, что было ему угодно. И евангелист Матфей обычно в своей Евангелии, он как бы группирует по событиям жизни и действий нашего Господа Иисуса Христа. Хотя, может быть, скажем, оно и в хронологическом порядке не всегда совпадает, но оно было так. В действительности его события не выдуманные, какие-то ненадуманные. Так в действительности было в жизни Господа и в жизни учеников. Но евангелист Матфей как бы все это группирует по отдельным направлениям. Так вот, о чем говорит нам эта глава? Знаете, очень часто люди говорят о ком-то, этот человек был очень добрым человеком. Он всегда делал добро, его все любили, у него никогда не было врагов. Вы слышали такие речи? Так иногда говорят о некоторых людях. Особенности на похоронах всегда так говорят. Что этот человек был очень добрый, у него не было врагов, он всегда делал добро, его все любили. Вы знаете, когда мы говорим о Христе, то Христос был абсолютно добрым человеком. Он был по своей сущности добрым. Он был источником добра. Он не просто был добрым, потому что он старался делать добро. Нет, абсолютно не по этой причине. Он как Бог, он в действительности являлся сам по своей сущности добрым. Если говорить современным языком, он был супердобрый человек. Он источник всякого добра. И вне Иисуса Христа нету добра. Сегодня верующие многие не понимают этого, что не может быть вне Господа, вне Бога, добра не может быть. Не может быть доброго человека вне Господа Иисуса Христа. Так вот, если верить, что на земле может быть кто-то добрый, не веря в Бога, будучи не в мире с Богом, тогда нужно признать, что есть еще какие-то другие, иные источники добра, кроме Бога. Но Библия говорит, что нету больше других источников добра, кроме Бога. То как понимать теперь этих людей, которые так заявляют, о, этот человек очень добрый, у него не было врагов, и я думаю, что Господь примет его в свои объятия, в свое царство, потому что он был очень добрый. Это фантазия людей, которые не умеют, которые не рассуждают, не размышляют. Это бред больного человеческого ума. Потому что кроме Христа, вне Бога, не может быть доброты. Так вот, наш Господь в действительности был самым добрым. И никогда на земле не может быть человека добрее, чем Христос. И однако же были враги у Христа? Они его с самого рождения искали, чтобы его убить. Ни у кого из нас не было столько врагов, как было врагов нашего Господа Иисуса Христа. Они его преследовали везде. Где бы он ни шел, всегда за ним следовали вот эти враги. У него с ними всегда был конфликт. И мы уже с вами читали об этих стычках в 9 главе Евангелия Матфея, когда мы проходили, помните, мы там говорили о том, об этих стычках, как эти фарисеи вот старались как-то обличить Иисуса Христа. А почему так получалось? Почему у нашего Господа, который был в действительности самым добрым, который являлся источником добра, почему у него было столько врагов? Потому что этих людей оскорбляла святость Христа. Видите ли, они гордились своими делами, они гордились самим собой, они попридумывали целый список, что может, чего нельзя, грех или не грех, они понаписывали множество этих заповедей, постановлений, старцев и тому подобное. А Господь игнорировал это все. Он абсолютно не обращал на это внимания. На их мнимую святость Он не обращал внимания. Он игнорировал их религиозность. То есть своим поведением и своей жизнью Господь разоблачал их лукавство, их фарисейство разоблачал. Так вот, эта глава очень важная. Если мы не поймем 12 главу, то мы не поймем никогда 13 главу, почему Христос начал говорить притчами ни с того, ни с сего. До сих пор Он учил, Он наставлял, Он говорил. И вдруг 12 глава является как бы вступлением, почему-то вдруг Господь этой толпе, этому народу прекращает их учить, а начинает говорить совершенно иным языком. Говорить притчами. Поэтому, милые, мы должны самое серьезное внимание обратить на 12 главу. Тогда нам станет понятно то, что, о чем идет речь в 13 главе Евангелия Матфея. Так именно Богу было угодно, чтобы Матфей вот это вот формировал по отдельным направлениям. Так вот, давайте мы посмотрим первое из того, что мы прочитали. Предлог для возмущения фарисеев. Что получилось? Итак, Господь наш идет, Его сопровождают ученики, и не только ученики. За Ним идет много народа. По крайнем случае, здесь фарисеи идут. Сколько их было, мы не знаем. Но дело в том, что они шли засеянными полями. Я не думаю, что там на каждом поле стояло по фарисею и смотрели. Нет, это была толпа, которая шли засеянными полями. И интересно вот что, что ученики были голодными. Они, как тут написано, ученики же его взалкали. Мы не знаем, какое это было время. Это было утро или это был полдень. Мы не знаем, чем занимались ученики, что они делали до этого времени. Вот. Но мы знаем, что они идут в синагогу. Вот что. Потому что 9 стих говорит, «Отошед оттуда вошел в синагогу их». То есть они направляются в синагогу. Это был день субботний. Никуда другое. Они не идут на развлечения, они не идут заниматься какими-то другими делами. Ничего. Христос и ученики где-то были в это время. Они находились, когда мы читали 11 главу, помните? Вот о чем там речь шла. И вот после всего этого наш Господь направляется со своими учениками и идут в синагогу. Для чего? Чтобы там учить этот народ. Мы не знаем, чем они занимались. Может быть, они пребывали в молитве в это время, поэтому им некогда было даже взять брекфаст. Может быть, они еще что-то делали. Я не думаю, у меня такой мысли даже нету, что они спали, отдыхали, и они проспали, а теперь они не успели покушать, они спешат в синагогу. Такого мы никогда не наблюдали в жизни Господа Иисуса Христа. Одно понятно, что им некогда было покушать, и они были голодные. Второе из этого, что я хотел сделать, направить наши мысли. Посмотрите, почему Христос, даже находясь наедине со своими учениками, почему Он никогда не воспользовался вот этой привилегией, то, что Он Бог? Помните, сатана подошел к Нему и говорит: «Итак, если ты Сын Божий, ну скажи, чтобы камни сии сделали хлебом. Ну что тебе стоит? Ты же 40 дней ничего не ел». Это же никто не видит, никто не знает. Они же вместе только, Христос и ученики. Ну вот как раз в это время бы там никого нету, и все, Христос говорит: ну ладно, я сейчас быстренько скажу пару слов, вот и тут появится нам и пища, и все, и мы покушаем, и мы пойдем, потому что впереди дорога. Господь наш, заметьте, никогда не пользовался своей привилегией, как Божий Сын. И Он приучал к этому своих учеников. Вот оно что, когда Он избрал своих учеников, мы с вами проходили 10 главу, Он их там научал, и Он там наставлял, что это в действительности, это серьезное служение, требующее посвященности и требующее жертвенной жизни. И Он показывает пример в этом. А Он бы смог бы накормить, помните, Он 5000 накормил одних мужчин, а потом 4000 накормил одних мужчин. Он бы мог бы это, то уж, я думаю, уже 12 учеников уже как-то Он бы смог бы накормить в одно мгновение. Братья, дорогие сестры, нам нужно научиться у нашего Господа вот этому удивительной посвященности своей жизни на служение Богу, не требуя при этом и не ожидая никаких материальных благ и материального благополучия здесь на земле. Не к этому мы призваны, и не к этому нас призывает Господь. То есть, нам Господь показывает нам удивительный пример посвященности себя делу Божьему, и эта посвященность что делает? Она так овладевает Христом, она так овладевает учениками, что все другое теряет смысл. И они даже покушать не успели. Помните, когда наш брат Павел встретился с Иисусом Христом, он говорит, что все, что для меня было преимуществом, потеряло всякое значение. Вот оно что. Видите, что значит в действительности посвященность, когда человек всецело посвящает себя на дело Божие, все другое теряет для него всякое значение. Служение Богу и попечение о плоти абсолютно несовместимы. Мы сегодня должны это запомнить, мы должны этим пропитать свое сознание, милые мои. Если мы хотим сегодня думать и понимаем, что если мы посвятим свою жизнь для Господу, то мы будем блаженствовать, то есть мы не будем иметь никаких материальных затруднений, мы не будем ни болеть, ни переживать, ничего. Это не тот бизнес, абсолютно не тот. Наоборот, Писание предупреждает, предупреждает и предупреждает о том, что посвященность Господу влечет за собой последствия, отвержения, унижения, гонения, скорби, переживания. Вот что влечет за собой посвящение. Так вот, даже апостол Павел когда-то в послании к римлянам, он писал такие слова, слушайте: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть это несовместимо. И поэтому и Христос, и ученики были настолько увлечены субботним богослужением, субботним служением Богу, что они даже выпустили о том, что им нужно покушать, укрепить свои силы. Они не успели. То есть они спешили в синагогу. Итак, милые мои, этот пример нас учит сегодня очень многому. Что это значит? Ученики Господа Иисуса Христа – это не только те 12 учеников,
А сегодня мы, как последователи Иисуса Христа, мы должны научиться у Христа и учеников довольствоваться доступным. То есть тем, чем, что мы имеем. К сожалению, сегодня мы не можем сказать о современных христианских лидерах, которые в действительности довольствуются доступным. Но когда мы посмотрим на них, как они выглядят на экранах телевизоров, то они ничем не отличаются от этих безнравственных голливудских звезд. Такие же идеи, такие же намерения, такие же желания, такие же стремления. Материализм, материализм и материализм. А Господь наш, смотрите, что сказал однажды одному человеку. Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Почему? Потому что Он жил посвященностью своей жизни Богу. Он совершал то дело, которое Ему было поручено самим Отцом Небесным, поэтому Ему не до этого, Ему было не до развлечений, потому что Он занят был с утра до ночи, и даже ночи свои тоже, как правило, Он проводил в общении с Богом в молитвах. Сегодня мы наблюдаем абсолютное расхолождение в этом, никакой потребности ни в общении с Богом, ни в общении с церковью, ни в молитвенном служении. Сегодня люди не нуждаются в этом. Почему? Потому что у них совершенно другое на уме. У них на уме материальное благополучие. Так вот, вспомните 40-дневный пост Иисуса Христа. Мы иногда говорим о важности поста, но 40-дневный пост Иисуса Христа. Вспомните, когда Христос вспомнил о том, что Он голодный, что Ему хочется кушать. 40 дней ничего не ел и не пил. И ни разу не вспомнил о том, что его плоть имеет потребность в пище. И только когда вы читаете, прошло 40 дней, написано, наконец-то он почувствовал голод. О, так я 40 дней не ел, оказывается. Вот оно, пост, сущность поста. Сегодня люди постятся многие, но они думают, что пост заключается в том, что они не принимают пищи. И идет борьба, целый день борьба. Хочется кушать, хочется пить, но я же сегодня пощусь. Сегодня не должен кушать. Милыми, это не пост. Господь наш настолько был занят и пропитан посвященностью своей жизни Богу, перед Ним служение, которое Он должен совершить. И вот Он настолько, Его ум, Его сознание, оно настолько вот занят этим. Он 40 дней там находится в пустыне, Он об этом размышляет, Он об этом молится, Он общается со своим Богом, что Ему некогда думать о том, что Он голоден, что Его плоть требует пищи. Вот это есть настоящий пост. Напоследок взалкал. Итак, милые, Христос наш довольствовался самым-самым доступным, самым малым. Посмотрите на Его родителей. Он мог бы выбрать самых богатых родителей, самых знатных родителей. Он мог бы родиться в царской семье или, по крайней мере, в семье какого-то принца или принцессы. Но он довольствовался самым малым, самым доступным. Посмотрите на его быт, посмотрите на его жизнь, посмотрите на то, как он учил своих учеников. И он говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Вот чем было наполнено сознание Господа нашего Иисуса Христа. А теперь, милые, сравните свои приоритеты. Даже сейчас. О чем вы думаете? И что для вас является более важным? Сравните свои приоритеты с приоритетом Господа. Даже не Господа, сравните свои приоритеты с приоритетами учеников. Того же Павла. Милые мои, они желали служить Господу. Они ходили с Иисусом Христом. Они спешили на богослужение. Они спешили в синагогу. Так учит нас вот этот прочитанный пример. Им нужно было служить Богу. И поэтому ученики довольствовались самым малым, самым простым. Они могли сказать, глядя в глаза Иисусу Христу, они могли сказать: Господи, вот мы оставили все, что нам будет. Вот приоритеты учеников. Милые, мы можем сегодня сказать так Господу? Господи, нас ничто не волнует, и мы не заботимся ни о чем другом. Мы это все оставили, это для нас ссор, оно не имеет никакого значения для нас. А ведь они имели семьи, они имели жен, они имели детей. И вы знаете, что так поступали пророки, так поступали апостолы, и так поступали все дети Божии. Они имели высшие приоритеты служения Богу. К сожалению, сегодня есть очень много тех, которые не могут пользоваться малым, не могут пользоваться доступным. Они ищут чего-то большого. И они стараются приобрести что-то недоступное. А Писание говорит: великое приобретение быть довольным. Там впереди слово стоит благочестивым и довольным. Я обращаю ваше внимание, довольным. Второе из прочитанного текста, обращаю ваше внимание, нападение фарисеев. Знаете, фарисеям почему-то не понравилось то, что делали ученики. Я не знаю почему. Смотрите, и они тут как тут сразу, фарисеи, увидевшие, сказали: вот, посмотри, какая удача, наконец-то мы поймали. Ты видишь, твои ученики, знаете, как они говорят, твои ученики, посмотри, кого ты избрал. Вот твои ученики делают то, чего не должно делать в субботу. Вы знаете, беда этих людей, как и сегодня многих тех людей, которые называют христианами, что их никогда не интересовали причины, вот эти причины, которые понуждают людей на какие-то нестандартные действия, на какие-то определенные действия, которые, может быть, не укладываются в ихнем разуме, в ихнем уме. И они тогда начинают нападать. Вот это нетерпение, когда люди не могут терпеть, если кто-то поступает или действует, или говорит, и это все не укладывается в их стандартном мышлении. И они возмущаются, они начинают искать, вот так, как эти фарисеи. Заметьте, они ходили за Господом, у них никогда не было желания поучаться у Него. Они не шли за Ним, чтобы пополнить свои знания, чтобы пополнить Словом Божьим, чтобы наполнить свое сознание большим пониманием Господа, чтобы как-то, больше и больше свою духовность повысить. Абсолютно они этим не интересовались. Они ходили за Господом с одной целью – послушать, что Он говорит, найти ошибки, уловить слово или еще что-нибудь. То есть у них была одна цель – Он им как бельмо на глазу мешал. Он был как терн для них. У них была одна цель – расправиться с ним, избавиться от него. И поэтому они за ним ходили только с одной целью – найти что-то компрометирующее. Так вот, этих людей не интересовала причина, которая понудила учеников срывать колосья, растирать и есть. Интересно, что Господь все-таки позаботился о пище для учеников. Господь разными путями заботится о нас. Заметьте, там, дальше, когда мы будем читать, Он взял и сотворил чудо, и накормил 5000 людей. А здесь его забота об учениках заключалась в том, что он повел учеников через поля, засеянными. Мы не знаем, что ли, то ли это ячмень, то ли это пшеница была. То есть, но это были колосья, которые они брали, срывали, растирали и зерна принимали в пищу. То есть, это достаточно. Это доступно было для учеников. И это не просто что-то, какая-то отрава или что-то. То есть, это вполне пригодная и съедобная пища. Это было в начале жатвы. Когда вы будете читать Евангелие от Луки, там он более детально пишет, когда это, что это за суббота, когда они шли. То есть, это было начало жатвы в Израиле, когда первый сноп приносился Господу. Еще 50 дней пройдет после этой субботы, и потом жатва закончится. И заметьте, что Господь позаботился, поэтому у нашего Господа всегда есть чем насытить своих детей. Много есть разных путей для того, чтобы снабдить своих детей хлебом насущным. И особенно тогда, когда они спешат на дело Божье, и когда они что-то теряют для того, чтобы совершать дело Божье, когда они спешат на служение, тогда Бог восполняет потери. Может быть, если бы сегодня многие верующие прониклись этой мыслью, они бы никогда не опаздывали на служение. Почему? Потому что, смотрите, алчущих исполнил благ. Вы помните, кто эти слова сказал? Это слова из хвалебной песни Марии, когда она пришла к своей родственнице после того, как ангел объявил ей о том, кого она родит. Алчущих исполнил благ. И другие места. Посмотрите, 83-й псалом. Интересно, что написано здесь. Псалом 83, стих 7-8. «Проходя долиною плача», это говорится о тех, которые посвятили свою жизнь Господу и следуют за Богом. Так вот, «проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силы и являются пред Богом на Сионе». Бог заботится об этих людях. Братья, дорогие сестры, когда мы чем-то жертвуем ради того, чтобы исполнить служение для Господа, чтобы пойти в Дом Божий, чтобы пойти в общение с Богом для совместного поклонения Богу, Господь восполняет наши нужды, Господь восполняет наши потери. Этого не могли понять фарисеи. Так вот, находясь на пути исполнения своего долга, мы получаем благословение от Господа. Он направил учеников засеянными полями. Почему? Потому что Бог дал повеление. Когда будет жатва, читайте книгу Второзакония, 23 глава, 25 стих. Мы не будем читать, прочитайте дома, 23 глава, книга Второзакония. Там говорится о том, что когда ты придешь, ты можешь срывать колосья. Серпа не имеешь права запускать, но колосья можешь срывать. Так вот, заметьте, что здесь происходило, что они, когда делали замечание Иисусу Христу, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу, они не говорят, что они делают грех, потому что это нигде не написано, потому что Господь не говорил, что они не могут этого делать. Но они говорят, они делают то, чего не должно делать в субботу. А кто сказал, что нельзя в субботу сривать колосья? А наши старцы, предания старцев, они говорили, и это было расписано, они говорят так, если человек сривает колосья в день субботний, это приравнивается тому, как будто бы он запускает серп. А Писание говорит, серпа не запускай, а сривать можешь. Но они прибавили эту. Дальше, если они говорят, там написано в этом их Талмуде, если они начинают растирать колосья, то это приравнивается, что это молотьба. Вначале сжал серпом, а дальше начинаешь молотить, и это грех, в субботу нельзя молотить. А дальше, когда он отделяет шелуху от зерен, то это значит, ты веешь зерно, это работа, и опять вот такое и такое дело. И вообще, они говорят, в субботу принимать в пищу, брать колосья, сривать и делать это, и принимать в зерна в пищу, это есть приготовление пищи в субботу, что запрещалось делать законом. Вот что они придумали. Они даже не говорят, слушай, твои ученики воруют. Они не могли это сказать, потому что не было воровство. Так вот, милыми, обвинения фарисеев всегда были, всегда есть и всегда будут. Вот чему учит нас это Писание. Так было всегда. Милыми, когда за совершенно безобидные и невинные действия и поступки верующих людей, их начинают злословить, их начинают поносить, их начинают обвинять, притом сами обвинители живут в несравненно худших, я бы сказал, греховных удовольствиях. Посмотрите, они идут в синагогу. Мы не знаем, какой путь. Но вы знаете, какой путь субботний? Писание говорит, сколько можно пройти. Они идут, мы не знаем, откуда они идут, но они идут в синагогу. Они идут засеянными полями. То есть это не в городе, они далеко за городом. Значит, это путь больше, чем субботний путь, и они идут вместе со Христом, и они нарушают закон Божий, они нарушают субботний путь, и они ничего не говорят, они не говорят о том, они чувствуют себя спокойно. Так вот, Христос обличает этих людей. Мы на следующий четверг, если даст Бог, доживем, мы увидим, какое удивительное оправдание, говорит Христос, как Он защищает своих учеников, и вот эта защита, это оправдание, оно срывает маску с этих фарисеев, с этих лукавых людей. Недаром Христос когда-то, когда к ним обращался, это 23 глава Евангелия Матфея, посмотрите, как Он обличает и что Он говорит им. Здесь целая глава, я только некоторые слова нашего Господа прочитаю, смотрите, 23 глава, «Горе вам», 16 стих, «Вожди слепые, которые говорите, кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то виновен будет». Знаете, у них совершенно иное представление, у них совершенно иные стереотипы. А Господь наш говорит, «Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» Дальше он говорит, если кто поклянется жертвенником, ничего, а если кто поклянется даром, который на нем, то повинен, он опять говорит, безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, который освящает тот дар, который находится на жертвеннике? Это мы посмотрим в следующий раз. А сегодня только я хотел обратить ваше внимание именно на то, как вели себя ученики, куда они шли, чем они занимались, и с чем было наполнено их сознание, и то, что увидели фарисеи в их действии, в их поступке, они увидели, что оно не совпадало с их мировоззрением, их религиозность, их мнимая праведность не могла согласиться с действиями учеников. Итак, смотрите, что дальше Слово Божие говорит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие», он называет их, «вожди слепые», 24 стих, «оцеживающие комара, а верблюда проглатывающие». Вот какая религиозность. Не дай Бог, чтобы сегодня среди наших рядов и в наших рядах были подобные люди, которые комара отцеживают, но верблюда не видят, как проглатывают. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Почему? Потому что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. И эти люди, заметьте, они делают замечание Господу. Вот ученики твои, порождение Ехидии. Он говорит, посмотрите, вы как гробы окрашены, внутри мерзость, 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 и вы будете делать замечания. Какой позор, дорогие мои, когда те, которые кого-то учат, сами живут греховной жизнью, не исследуя Писания, не зная Писания, но хотят учить, хотят наставлять, хотят показать, что они праведны, что они такие святые. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы была чиста и внешность. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвой всякой нечистоты. Вот как Господь в конце концов обращается к этим людям. Поэтому могли ли они его любить за это? Нет. Вот почему они искали всякой причины, чтобы расправиться с нашим Господом. Мы должны научиться сегодня у учеников довольствоваться малым. Мы должны научиться, для нас приобретать самые драгоценные приоритеты – общение с Господом, следование за Господом – это самое важное для нас, самое главное для нас. Может быть, нам некогда покушать, может быть, еще что-то, но мы будем спешить в Дом Божий, как спешили ученики вместе со Христом в синагогу. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Аминь. Владыко Боже, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарны Тебе за то, что в Твоем лице мы имеем такого чудного и дивного защитника, пастыря нашего, который положил душу свою за нас, жизнь свою отдал для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Тебе за это, Господи! Ты в действительности настоящий пастырь, Ты настоящий тот Бог, который доказал ценой своей жизни, что Он возлюбил этот грешный мир. Слава Тебе за это, Боже! Что все Твои действия, все Твои поступки, они все содействуют ко благу, особенности тем, которые любят Тебя. Благодарим Тебя за это, Господи! Что Ты никогда не обличаешь с той целью, чтобы унизить, насмеяться или еще что-то сделать, а Твои обличения всегда содействуют к нашему благу, к возрастанию нашей духовности. Благодарим Тебя за это, Господи. Научи нас сегодня, чтобы мы были также похожи на Тебя, чтобы наше сознание было пропитано желанием служить Тебе, желанием посвятить свою жизнь полностью Тебе, чтобы все остальное, материальное, земное, чтобы оно могло отойти на второй план. Господи, помоги нам в этом, мы просим. даруй, чтобы мы научились именно этому, как научились ученики когда-то, глядя на Тебя, они учились именно посвященности своей жизни Тебе. Помоги нам в этом, Господи. И пусть наши богослужения будут направлены именно к этой цели, к цели нашего совместного поклонения и служения Тебе. Благослови всю церковь, я прошу Тебя, благослови всех больных в нашей церкви, тех же тех, которые по старости не могут посещать собрание. Господи, благослови тех, кто уехал по какой-то причине, находится также наша сестра София Приступа. Мы просим, чтобы Ты благословил ее, она скоро будет возвращаться домой, даруй в полном благополучии возвратиться также домой, а также и в церковь свою. Мы просим Тебя также за брата и сестру Гончук, которые улетели во Флориду на это траурное служение. Мы просим, чтобы Ты благословил и там их пребывание, и также дал в полном благополучии опять вернуться домой, а также и в свою церковь. И многих наших братьев и сестер, которые не с нами находятся, мы просим, посети их там, где они находятся. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы просим у Тебя за тех, которые попали в трудные обстоятельства, особенности сейчас, теряют работы или другие какие-то бедствия имеют и проблемы на работах. Мы просим, утешь их сам, Господи. Ты тот, который можешь утешить в любой ситуации, послать облегчение, послать замену, послать силу. Господи, даруй им также увидеть силу Твоей благодати. Помоги, Господи, многим нашим братьям и сестрам именно в этом. Услышь нас, Господи, и благослови предстоящую спевку сейчас мы, а всех, кто будет домой идти, благослови и распусти с Твоим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.